Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Москве, Петербурге и некоторых других городах России прошли митинги стратегии 31. В чем новое значение этих уличных акций протеста? Жертвами тропического шторма Сэнди на восточном побережье США стали несколько десятков человек. Какое влияние стихийное бедствие оказало на президентскую предвыборную кампанию? Снова о произволе правоохранительных органов в России. В убийстве гражданина Азербайджана подозреваются трое московских полицейских. Почему реформа Министерства внутренних дел не дала положительного результата? Такие вопросы поставила перед нами среда, 31 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Москве и Петербурге сегодня полиция задержала нескольких участников оппозиционных акций «Стратегия-31». В Москве акцию вновь попытались провести на Триумфальной площади в центре города, в Петербурге у станции метро «Гостиный двор». В Москве за развитием событий следил корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Я стою на тротуаре около Триумфальной площади. Акция, которая началась в 18 часов вечера по московскому времени. На ней присутствовали около 150 человек. Люди приходили с белыми лентами, с символикой стратегии 31, с лентами ЛГБТ-сообществ. Здесь были плакаты в поддержку политических заключенных, в том числе Таисии Осиповой. В начале акции полиция произвела несколько задержаний. В частности, в Твиттере сообщалось о том, что задержан Эдуард Лимонов. Полиция оттесняет участников митинга на Триумфальной площади в сторону Первой Брестской улицы, но они после этого возвращаются на Триумфальную площадь.
Много ли полиции на площади? Как ведут себя полицейские?
Полицейские ведут себя довольно сдержанно. Они просят граждан освободить проход, напоминают о том, что акция не согласована. Просят не мешать проходу до остальных граждан. Особо жестоких задержаний на моих глазах не происходило. Было около 10 задержаний в самом начале акции, после того, как присутствовавшие не подчинились требованиям полиции, их проводили в автобус. Погода в Москве довольно холодная, идет снег с дождем, холодный ветер, поэтому, возможно, это собрало не столь большое количество участников, на которые рассчитывали организаторы. Люди, которых оттесняла полиция, выкрикивали «фашизм не пройдет». Также присутствовал плакат «Анатомия вранья, заказуха Кремля». Присутствовали лозунги против политического террора и в поддержку политических заключенных в России.
Корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов с Триумфальной площади в центре Москвы. Стратегия 31 остается, по мнению главных организаторов этого движения, основным средством революционной борьбы с режимом Владимира Путина. Так считает лидер движения «Другая Россия» писатель Эдуард Лимонов. В интервью «Радио Свобода» он так объяснил причины, по которым организаторы сегодняшней акции отказались менять список заявителей мероприятия, что дало московским властям формальный повод для запрета митинга.
Они хотят смену заявителей. Это тема, которая возникла после 31 мая 2010 года. То есть это уже... Они будут считать своей победой, если наши фамилии, моя, Константин Косякина, Владимир Буковского, Лолиты Цари, не будут стоять под уведомлением. Совсем не пустяк, поскольку стали за это время как бы символы протеста на Триумфальной. И поэтому, если мы уйдем, то люди просто сами себе скажут, они побеждены, они прогнулись. Вот как устроено мышление наших граждан, и точно так же устроено и мышление власти. Они будут считать, что они нас победили, добились своего. Что касается вот этой демагогии, в которой разразился мэр Собянин, приняли в начале июня совершенно неправдоподобный этот закон, поражающий определенных граждан, в том числе и меня, в правах, дискриминационный, и делают вид, что теперь вот они разрешают любые митинги. Ну, конечно, конечно, яму можно закопать, теперь вместо ямы есть закон.
Борьба за освобождение политзаключенных не теряет своего значения для всех оппозиционных сил, в том числе «Другой России», считает Лимонов. Однако, по словам лидеров движения, только оно, а не другие оппозиционные силы, способны своей деятельностью вызвать в стране важные общественные перемены.
За последние 12 лет правления Владимира Владимировича Путина и его сателлита Медведева у нас свыше 250 человек были осуждены и прошли через тюрьмы и лагеря. И я единственный полис федерального размера, грубо говоря, и кто получил срок 4 года. Для нас не бывает слова, но это не совсем искренне. Если искренне, да, надо все это продолжать, безусловно, надо выступать за политзаключенных. Какая может быть, какой тут может быть вопрос? Безусловно, за, безусловно, отстаивать их права. Безусловно, надо добиваться того, чтобы у нас не было бы политзаключенных. Все, кто захватил и увел гражданский протест вот этой дороги повиновения, стали принимать разрешенные митинги, вот они ответственны за совершенно явное поражение оппозиции в нашей стране. Когда неожиданным протест был для власти, в декабре надо было все мирно к стенам Центральной избирательной комиссии добиваться отмены выборов, а не уводить людей за многие километры на Болотный остров.
Говорил лидер движения «Другая Россия» писатель Эдуард Лимонов. За 3 года, когда на Триумфальной площади по 31 числам проходили акции в защиту статей Конституции России о свободе собраний, власти ни разу не согласовали проведение митингов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Последние 2 года московские власти отказывали в согласовании митингов стратегии 31 под предлогом проводившихся на этом месте археологических изысканий. Не так давно столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что городская администрация больше не возражает против проведения массовых акций на Триумфальной площади. По словам Собянина, археологические работы на ней завершены. Впрочем, часть площади останется огороженной из-за строительства подземной парковки. Несколькими днями позже главный архитектор столицы заявил, что раскопки еще могут быть продолжены, так как проект паркинга еще не утвержден окончательно, и его границы могут быть расширены. Как бы то ни было, московские власти нашли новый предлог для того, чтобы не санкционировать акцию стратегии 31, на этот раз в обновленном российском законодательстве. Говорит один из организаторов акции, член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин.
На этот раз правительству не понравилось то, что заявители акции, которых Лимонов, Маковский, Царя и Косякин, ранее были задержаны за административные правонарушения по статье проведения несанкционированного митинга. На этом основании отказались в голосовании акции.
Не рассматривали возможность формальной смены заявителей.
Формальные заявители давно превратились в символ протеста триумфальный. И мы не можем их менять, это было бы уже отказом от требований самой акции во многом. К тому же мы обжаловали в Конституционный суд, чтобы признать положение нового закона о митингах несоответствующими Конституции РФ.
С 2009 года ключевая цель акции стратегии 31 не меняется. Добиться свободы мирных собраний, то есть свободы выходить на акции без разрешения властей, только подавая уведомления о запланированном мероприятии. Прошлой зимой на фоне роста протестной активности и массовости акций за честные выборы митинги стратегии 31, пожалуй, отошли на второй план. За последние месяцы лозунг «За честные выборы» потерял актуальность, уступив свою позицию требованию освободить политических заключенных. Среди них активисты протестных движений называют в частности фигурантов так называемого «Дела 6 мая», подозреваемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади, и активистов Левого фронта, которым после показа по телевидению фильма «Анатомия протеста 2» были предъявлены обвинения в организации этих беспорядков. По словам Александра Аверина, «Другая Россия» в целом разделяет требования свободы политзаключенным, в том числе во вторник политическое объединение отправило своего представителя на акцию в их поддержку на Новопушкинской площади.
Ну, мы направили туда своего оратора Александра Каменского, он был арестован по делу о Болотной площади, то есть потом спустя 10 дней его освободили, признав, что его задержали незаконно. Так что, конечно, то есть мы требуем свободы всех политзаключенных, это факт.
Координатор Союза солидарности с политзаключенными Сергей Давидис считает, что акции на Триумфальной площади по-прежнему остаются актуальной частью протестного движения.
Тактически, в контексте развития протестного движения, конкретные акции могут вызывать меньшую массовую поддержку, чем в какие-то моменты, в какой-то момент большую, но то, что есть люди, для которых свобода собрания не пустое слово и которые готовы защищать ее, выходя на площадь, при этом соблюдая российский закон, подавая уведомления надлежащим образом, то вызывать только уважение, а о далеких перспективах говорить сложно, поскольку все зависит, в конце концов, от общей ситуации в стране, от перспектив развития протестного движения в целом. Стратегия 31 – это всего лишь все-таки одна из важных но длящихся акций в рамках общего развития протеста.
Считает координатор Союза солидарности с политзаключенными Сергей Давидис. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Нью-Йорк после урагана Сэнди.
Комментарии экспертов.
Размышления наблюдателя на выборах в Верховную Раду Николая Мейнерта.
Право автора.
Илья Мильштейн, Чубайс и Познер против катастроф и пыток.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги 31 октября, среды, и сейчас о важных международных новостях. В Нью-Йорке после урагана Сэнди открываются аэропорты имени Джона Кеннеди и Ньюарк Либерти. Третий основной аэропорт города Ла-Гвардия пока закрыт. Ураган вынудил авиакомпании отменить более 18 тысяч рейсов на северо-западе США, в Канаде и многих других странах. Восстановление нормального авиасообщения и нормальной жизни в разных городах восточного побережья займет еще несколько дней, так говорят специалисты. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Является ли ураган Сэнди одним из тревожных доказательств правоты тех, кто утверждает, что подобные катаклизмы становятся все более частым явлением из-за глобального потепления? Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заговорил о том, что природа доказывает правоту его друга, бывшего вице-президента Альберта Гора, ставшего самым известным апологетом теории рукотворной природы парникового эффекта и сторонником идеи решительной борьбы с ним. Как заметил губернатор, катаклизмы, подобные Сэнди, прежде происходили раз в столетие. Сейчас они заметно участились. Ученые говорят, что реальная картина сложнее. Потепление действительно могло быть частично, так сказать, ответственно за подобные явления, но прямую связь найти очень трудно. Причиной того, например, что Сэнди внезапно свернул в сторону побережья, с пути, по которому обычно следуют тропические ураганы, был уникальный атмосферный фронт над Гренландией. Тот факт, что ураганы учащаются, тоже, как ни странно, противоречит теории глобального потепления. Но подъем уровня Атлантики на 30 сантиметров за последнее столетие, что считается последствием потепления, стал причиной более значительного подъема уровня воды во время ураганов и штормов. На утро после апокалиптической ночи 300-километровый отрезок Атлантического побережья от Нью-Йорка до Мэриленда выглядел одинаково. Сметенные водой деревянные набережные, снесенные из фундаментов пляжные постройки, улицы, прилегающие к океану, покрыты водой, по некоторым можно передвигаться только на плавсредствах. О том, что творилось ночью, свидетельствует танкер среднего размера, выброшенный на пляж самого отдаленного района Нью-Йорка Стейтен-Айленд. Больше всего в эту ночь досталось жителям Бризи-Пойнт, населенного пункта на западной оконечности песчаной косы, прикрывающей Бруклин от океана. Им пришлось столкнуться не только с наводнением. Вечером, в то время как вода начала заливать улицы, в одной из построек по неизвестной причине возник пожар. Дома там небольшие, на одну семью, построены они вплотную. В течение нескольких часов выгорели 5 кварталов. Уничтожен 101 дом. Удивительно то, что в огне не погиб ни один человек. Масштабные наводнения также, судя по всему, не привели к человеческим жертвам. По последним данным, в результате удара урагана на всей территории погибло около 40 человек. Пока приводится одна причина – упавшие деревья. На следующий день после небывалого разгула стихии вода отступила. По словам заместителя мэра Нью-Йорка Кэсса Холлоуэя, главная задача властей города сейчас заключается в том, чтобы обеспечить безопасность людей, оказавшихся в наиболее пострадавших районах. Во всех этих районах работники чрезвычайных служб обходят дом за домом, чтобы убедиться, что никому не требуется экстренной помощи. Там открыты центры для пожилых людей, которым необходима помощь и уход. Специальные бригады занимаются вырубкой деревьев, которые могут упасть. Следующие по важности проблемы – возобновление движения общественного транспорта и восстановление подачи электроэнергии. Впрочем, для подавляющего большинства горожан сейчас именно это самое ощутимые проблемы. Вечером во вторник началось ограниченное движение автобусов, но метро не работает, прекращено движение пригородных электричек. Около 700 тысяч нью-йоркцев остаются без электричества из-за взрыва на одной из основных трансформаторных станций. Пуск метро может оказаться наиболее трудным делом. Никогда прежде в 107-летней истории нью-йоркского сабвея в тоннели подземки не попадала морская вода. Сейчас затоплены 7 тоннелей в Нижнем Манхэттене, по которым проходят основные линии метро, пересекающие весь город. Один из тоннелей все еще заполнен водой почти доверху. Первый вопрос сейчас, как откачать эту воду. Второй, нанесла ли она непоправимый ущерб системам сигнализации и электричества. электроснабжения, как опасались эксперты. Пока руководители города неопределенно говорят о том, что движение будет восстановлено в течение недели.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ураган Сэнди заставил обоих основных кандидатов в президенты США внести изменения в свои предвыборные кампании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Ураган смешал планы последней решающей предвыборной недели Обамы и Ромни. Кандидаты проявляют особую осторожность в ведении кампании, желая избежать упреков в политиканстве, в то время как около 60 миллионов американцев оказались в зоне разгула стихии. Большинство последних общенациональных опросов указывают на небольшое преимущество Митта Ромни над Бараком Обамой, в то время как в ключевых, колеблющихся штатах президент сохраняет небольшой перевес над своим конкурентом. Результаты выборов 6 ноября зависят от того, как в тот день сложится комбинация побед и поражений кандидатов в 9 неопределившихся штатах. Хотя республиканцы утверждают, что предпочтения избирателей этих штатов начинают склоняться в их пользу, демократы в целом сохраняют там лидерство. В последние дни штаб Ромни активизировал местные агитмероприятия в Айове, Висконсине и Огайо, рассчитывая, что успех на Среднем Западе не позволит Обаме получить 270 голосов выборщиков, минимум достаточный, чтобы остаться в Белом доме. Барак Обама молниеносно сменил тактику. Не исключено, как говорят наблюдатели, что он хочет продемонстрировать стране умелое руководство федеральным штабом по преодолению последствий урагана, что может стать важным предвыборным аргументом. Неожиданно отменив выступление во Флориде в понедельник, Обама взбежал по трапу своего Боинга, который, прорвавшись через штормовой фронт, доставил его в Вашингтон. Президент выступил перед корреспондентами в Белом доме. Обама не упомянул о предвыборной кампании, но на вопрос корреспондентов о том, как ураган может повлиять на президентские выборы, он ответил так. «Меня в данный момент не волнуют результаты выборов. Меня волнует то, как последствия урагана скажутся на семьях, какими последствиями обернется стихия для нашей экономики и транспортной системы. Сейчас наш высший приоритет – сделать все, чтобы спасти человеческие жизни». Хотя сам Барак Обама временно отстранился от предвыборной кампании, в эти дни от его имени в ключевых штатах агитируют идущий с ним на второй срок вице-президент Джозеф Байден и бывший президент Билл Клинтон. Республиканский соперник Обамы Митт Ромни сократил число своих встреч с избирателями, но не отменил их совсем. Тема единения наций перед лицом стихии все же прозвучала в выступлении Ромни в пригороде Кливленда, штат Огайо. На восточном побережье нашей страны многие сейчас испытывают очень нелегкие времена. Мы открываем им наши сердца и посвящаем им наши молитвы. Митт Ромни призывал делать пожертвования в Фонд Красного Креста и других агентств милосердия. Судя по откликам в прессе, американские избиратели в целом одобряют тот факт, что оба кандидата в президенты в той или иной степени умерили свой предвыборный пыл. Вместе с тем очевидно, как говорят политологи, что поведение каждого из кандидатов в эти сложные для страны дни может сыграть критическую роль в исходе выборов. Для Обамы этот кризис является возможностью переубедить тех соотечественников, которые до сих пор считали его мягкотелым. Неудача же Обамы напомнит отверт Джорджа Буша-младшего на ураган Катрина в 2005 году, ставший символом некомпетентности. Митту Ромни, в свою очередь, остается лишь отслеживать мнение сограждан о том, как Обама руководит страной в дни природной катастрофы. Ибо любое заявление Ромни может быть легко воспринято как политическое, а сам он не может продемонстрировать стране собственные способности лидера.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Эксперты сходятся во мнении о том, что Барак Обама получил из-за урагана Сэнди неожиданный дополнительный шанс поднять свою популярность у избирателей. Одновременно возросли и политические риски действующего президента. Эту проблему я обсудил с международными обозревателями «Радио Свобода» Брайаном Уитмаром и Ефимом Фиштейном.
В Америке, учитывая ее традиции, ее общественный настрой, нельзя отреагировать иначе, чем это сделали оба кандидата. Нельзя продолжать кампанию, как ни в чем не бывало, предвыборную кампанию, встречаясь с избирателями и делая вид, что ничего не происходит. То есть нужно принять активное участие в ликвидации последствий, в организации спасательных работ и так далее. И в этой ситуации, конечно, позиция президента действующего более выгодна. Он может вернуться на свой официальный пост, он может отдавать распоряжения и тысячу раз появляться на экранах телевизоров. Его соперника ситуация гораздо сложнее. Организовать спасательные работы он не может. Поучаствовать в них он может, естественно, понимая, что он будет пока в телевизоре показан гораздо реже и на гораздо менее ответственных участках работы. Поэтому Митт Ромни принимает участие в раздаче каких-то предметов первой необходимости, ящиков с минеральной водой или одеялами и так далее. Это менее выгодная ситуация. Поэтому общее мнение таково, что преимущество получит, конечно, от этого Барак Обама. Тем более, что в его пользу высказываются некоторые республиканские губернаторы, местная, в частности, в Нью-Джерси, говоря о том, что он ведет себя достойно, организует это хорошо. У Митта Ромни ситуация в этом смысле гораздо сложнее.
Для действующего президента это вносит преимущество, как сказал Ефим, это правда, но это тоже вносит риски. Если реакции федеральной власти недостаточно, это было бы очень плохо для Обамы. Поэтому все зависит, как он проводит этот кризис, а как он управляет этот кризис. До сих пор оценки это высока, но это не был гарантий с самого начала. Второй момент я бы хотел говорить, это что этот ураган имеет место в предвыборной кампании, потому что о чем это выбор? Это о как широкий должен быть роль государства. Такой кризис, роль государства должен быть очень широкий. И сейчас Обама имеет шанс показывать, что делает свое государство, за что вы платите налоги. Но вы платите налоги, в частности, за этого, что мы будем естественно, когда вам нужен. Это очень важный момент, но это не секрет, что Ромни хотел сократить финансовый, вот это федеральное управление чрезвычайной ситуацией. Вот.
Ефим, насколько удачно Барак Обама воспользовался этим шансом, который, не говорим сейчас о том, что это трагедия, там, что люди погибли, к сожалению, что материальный ущерб, тем не менее, чисто политически этот шанс, на ваш взгляд, Барак Обама использовал?
Говорить об огромном преимуществе, вообще говорить в таких терминах, выглядит довольно смешным, учитывая, что уже несколько недель Митт Ромни по общенациональному голосованию находился примерно на 1% впереди Барака Обамы, поэтому говорить об огромном преимуществе или огромных отрывах, значит просто находиться в другой реальности. Но он использовал предоставившуюся возможность на 100%. Говорить же о преимуществе большого государства, о котором идет спор, тоже смешно. Сейчас весь мир доплачивает на то, что государство гипертрофировано, слишком большое. Отсюда огромная задолженность, если Барак Обама примет решение еще больше увеличить государство, этого сделать без дополнительных налогов и дополнительных долгов невозможно. Потому что что такое большое государство? Это количество чиновников, количество министерств, количество ведомств и прочее, и прочее. Если это все наращивать, государство превратится из маленького на мускулистого, как это говорили, в большое и дряблое.
Но есть очень интересный момент сейчас, это связано с техническим аспектом. Это все крупные фирмы, которые делают опросы общественного мнения, я имею в виду Галлоп и так далее, они приостановили свою работу на несколько дней, потому что это просто невозможно делать опросы в большой части страны. Это будет интересно через несколько дней, какая разница будет в этом опросе. Я буду смотреть внимательно.
Как ситуация на восточном побережье Соединенных Штатов, которая оказалась в зоне действия урагана Сэнди, может сказаться на явке избирателей?
Это трудно сказать сейчас. Это сейчас это мешает как досрочное голосование, которое уже шел активно в несколько штатов, в том числе ключевые штаты, типа Огайо и Вирджиния. Конечно, результат будет очень, потому что через несколько дней досрочное голосование начнется снова, и все будет проводить как нормально. Интересный вопрос было бы, если этого ураган был через неделю, именно во времени выбора, потому что по нашему закону выбор только может быть первый во вторник после первого понедельника. Это не может быть на другой дату вообще. И что они бы делали, если это не было эта неделя, но через неделю. Но этого не было, слава богу, но это было бы очень интересно.
Что же касается влияния на явку избирателей, то все зависит от того, какие будут погодные условия в момент выбора в эти дни. Вот это предварительное голосование, досрочное, оно сейчас складывается не в пользу Обамы. В досрочном голосовании везде ведет сейчас Митт Ромни.
Смотрю на все цифры, это наоборот. Извини меня, просто это...
Предварительное голосование называется в американской печати комментаторами расчетом Барака Обамы, потому что он сделал ставку на предварительное голосование, сам продемонстрировав, что он проголосовал предварительно, досрочно, и будучи единственным президентом, кстати, который проголосовал настолько раньше, пытаясь тем самым мобилизовать своих сторонников. И подсчеты на сегодняшний день показывают, что в этом досрочном голосовании пока ведет Митт Ромни.
На досрочном голосовании цифры, которые я видел, например, в Огайо, у Обамы есть почти больше, чем 60%, которые уже голосовали. Это только данные из опроса, это не официальные данные, первые. Это очень важно, потому что мы видим это официальные данные только на ночь выборов. По последней опросе несколько фирм показывает, что Обама лидирует, и Ромни лидирует на люди, которые собираются голосовать на днем выборов. То же самое такие цифры в Вирджинии, и несколько других штатов. Поэтому общее это невозможно сказать. Опросы почти равны, но если смотреть на ключевые штаты, как мы называем на английский swing states, штат типа Огайо, Огайо, Флорида, Айова, Колорадо, Вирджиния. Обама лидирует почти все. Сейчас Ромни лидирует только в Флориде. Но что это очень важно, это что Ромни должен выиграть почти все эти штаты. Обама только должен выиграть один или два.
О предвыборной кампании в США и влиянии на нее урагана Сэнди говорили международные обозреватели «Радио Свобода» Брайан Уитмар и Фим Фиштейн. Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. Снова о произволе правоохранительных органов в России. В убийстве гражданина Азербайджана подозреваются трое московских полицейских. Российская национальная библиотека в Петербурге сокращает 350 сотрудников в связи с оптимизацией зарплаты. Польская печать активно обсуждает информацию о том, что на следах польского президентского самолета, разбившегося под Смоленском, были обнаружены следы взрывчатых веществ. Программу продолжим через две минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге полиция задержала нескольких участников оппозиционной акции «Стратегия-31». В столице акцию вновь пытались провести на Триумфальной площади в центре города, в Петербурге у станции метро «Гостиный двор». На Украине завершается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах минувшее воскресенье. Лидирует по-прежнему правящая партия регионов, около 30% голосов избирателей. Второе место у объединенной оппозиции «Батьковщина» – 25%. 5-процентный барьер преодолели еще три партии – «Коммунисты», «Удар» боксера Виктора Кличко и «Праворадикальная партия Свобода». Центральная избирательная комиссия передала мандат депутата Государственной Думы, от которого отказался представитель «Единой России» Андрей Кнышов, его однопартийцу, казачьему атаману Виктору Водолазову. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле высказался за возобновление фактически замороженных переговоров о вступлении Турции в Европейский Союз. В пригороде Дамаска в результате взрыва одной из шиитских усыпальниц убиты по меньшей мере 8 человек, еще около 15 ранены. В Москве на территории Московского государственного университета произошло очередное нападение на собак. Жертвами отравления стали десятки животных. В состоянии здоровья театрального режиссера Юрия Любимова, госпитализированного 12 октября, сердечным приступом серьезно ухудшилось. В Государственной Думе России назвали имя сотрудника, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве. Это Андрей Востеров, начальник инженерно-технического отдела управления делами Госдумы. Председатель США в Совете ООН по правам человека Эллен Донахью выразила серьезную озабоченность в связи с действиями пакистанской армии против сепаратистов на юго-западе страны в районе Белуджистан. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл сегодня в Париж для переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом. Организаторы русского марша в Москве, который намечен на День народного единства 4 ноября, определились с маршрутом акции. Она пройдет в центре города шествием по Крымской набережной и митингом у здания Центрального дома художника. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 31 октября. Сегодня утром глава полиции Москвы Анатолий Якунин после экстренного совещания сообщил об увольнении всех руководителей московского отделения полиции Хорошова-Мневники. Сотрудники этого отделения подозреваются в жестоком убийстве гражданина Азербайджана, которое было совершено еще в начале сентября. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Обращение от родственников пропавшего 22-летнего гражданина Азербайджана поступило в Следственный комитет еще две недели назад. Они сообщили о том, что похитители потребовали выплатить им 150 тысяч евро. При этом, как выясняется, тело погибшего почти с 80 ножевыми ранениями было найдено еще в сентябре, но тогда не опознано. По подозрению в убийстве, похищении и вымогательстве были задержаны три сотрудника московского отдела полиции Хорошова-Мневники. Самому старшему из них 26 лет. Как сообщают в МВД, бывшие полицейские были членами преступной банды. Они вместе с убитым занимались сбытом краденных автомобилей. У них было два подельника, не работающих в органах. Один из них находится в розыске. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Это полицейские водители патрульно-постовой службы Дмитрий Колотовкин, Александр Власенко и Артем Скубак. По версии следствия, 5 сентября подозреваемые попытались завладеть автомобилем BMW, принадлежащим их 22-летнему знакомому. Находясь в салоне машины, они нанесли его хозяину более 70 ударов ножом. Когда мужчина скончался, подозреваемые скрыли его тело в лесном массиве в поселке Загорянском Московской области и скрылись на похищенном автомобиле. При проведении следственных действий эта машина была обнаружена во дворе дома по месту жительства одного из этих полицейских.
В среду утром глава столичной полиции Анатолий Якунин провел экстренное совещание, после чего были уволены все руководители отдела МВД Хорошова-Мневники. Как сообщили в МВД, будет обязательно проведена внеочередная переаттестация сотрудников. Подразделение будет поставлено на особый контроль, новый начальник отдела подобран из другого округа. Этот инцидент произошел на фоне реформы и переаттестации сотрудников МВД, активно критикуемых правозащитниками и экспертами. Председатель Совета профсоюза сотрудников милиции Михаил Пашкин заявил Радио Свобода, что реформы как таковой не было. Михаил Пашкин напомнил о других аналогичных случаях в полиции и сказал, почему, по его мнению, это происходит.
С одной стороны, очень хорошо, что были наказаны руководители. ЦОР, видимо, уже нельзя дальше было в избе хранить. Таких, к сожалению, случаев, когда сотрудники работают с бандитами совместно и сами являются бандитами, очень много. Взять, если Нижнекамск, Татарстан, все как там избивают, сейчас уже после дальнего пытают током задержанных. Когда сотрудники уголовного розыска в Москве, в этом же округе, вот Покрово-Стрешнево, для того, чтобы выполнить показатели по палкам, фальсифицировали фактически уголовное дело. Еще там в этом же округе, в другом подразделении, аналогичная ситуация, только с наркотиками произошла, тоже ради палок. Якунин правильно сказал, что нужно Фищука наказывать, то есть начальника округа.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев два дня назад заявил об отмене так называемой палочной системы оценки работы полиции. Однако ничего нового взамен не предлагается, продолжает Михаил Пашкин.
Основное-то что должно быть сделано? Основное-то должен быть реализован закон о полиции, где сказано, что критерием оценки деятельности является мнение населения. Так вот, мнение населения пока никак не учитывается. И нет приказа, нет нормативных актов, которые бы реально учитывали мнение населения при оценке деятельности полиции. Вот когда будет четкая совершенно инструкция, вот тогда изменится ситуация к лучшему. Было только сокращение. Сокращались так, что некому работать стало. Уволили всех, кто был неугоден. То есть власть думала так, что, видимо, уволим всех неугодных, чтобы остались только те, которые под козырек дают. Нам нужно с митингами бороться. Потом пришли другие несогласные в полицию. Но в целом стала она намного хуже после того, как профессионалов и честных сотрудников выгнали.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева сказала Радио Свобода, что преступление, в котором подозревают сотрудников полиции, лишь подтверждает, в МВД сохраняются глубочайшие проблемы, искоренить которые поверхностной реформы не удается.
Как были эти правоохранительные органы в большой степени правонарушительными, так и остались. Это не первый, не последний случай. Одно могу сказать, что в ситуации, когда за полицией реформы наблюдает прокуратура, которая сама засветилась в игорном деле, и тем не менее остались невредимые ее руководители, и ФСБ, которые вообще не подчиняется никаким законам орган насилия над гражданами. Я довольно мрачно смотрю на перспективы.
Правозащитники в России не имеют возможности контролировать расследование подобных дел. Они могут лишь сигнализировать о нарушениях закона и прав человека со стороны сотрудников полиции. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 31 октября. Российская национальная библиотека в Петербурге сокращает 350 сотрудников в связи с оптимизацией зарплаты. Это цитата из официального сообщения. Сотрудники и читатели возмущены, они утверждают, что будут уволены самые опытные и ценные работники. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В списке увольняемых сотрудников еще уточняются, но уже сейчас известно, что это в основном сотрудники научных отделов и библиографы, в том числе увольнение, возможно, постигнет одну из старейших сотрудниц отдела рукописи Нину Зубкову и библиографа с 30-летним стажем Никиту Львовича Елисеева. Руководство библиотеки оказалось недоступным для комментариев. Директор уехал в командировку. Правда, ранее уже появились заявления о том, что способ реструктуризации работы библиотеки был согласован с Министерством культуры. Министерство культуры энергично отрицает свою причастность к увольнениям, объясняя, что в тех письмах, которые были направлены в 9 подведомственных библиотек, предлагалось лишь представить предложение по оптимизации деятельности, но никак не действовать путем массовых увольнений. О том, что происходит в Российской национальной библиотеке, говорит ведущий библиограф Никита Елисеев.
Владимир Владимирович Путин объявил о том, что следует повысить зарплату бюджетников за счет оптимизации работы госучреждений, то есть сокращения тех людей, которые, по мнению руководства, являются ненужными для данного государственного учреждения. И таким образом, за счет списанных с палубы, у оставшихся на палубе повысится заработная плата. Я не экономист, я не политик, не менеджер, не управленец, но то, что было проведено в публичной библиотеке, мне кажется не очень правильным, если говорить о финансовом наполнении этой проблемы. Поскольку уволены были совместители и полставочники, то я не думаю, что эти 349 человек, их суммарная зарплата, сможет повысить заработную плату оставшихся. Я думаю, что штат раздут. Но мне кажется, что за счет административно-хозяйственной части, ну, если у директора публичной библиотеки 3 секретарши, то большой вопрос, собственно говоря, зачем 3? Если в новом здании публичной библиотеки, целиком застекленном, до сих пор не работает обогрение, топлива нет, то кто недоработал? Чью службу следует проверять на предмет эффективной работы? Библиографов, которые мерзнут в этом здании вместе с читателями, или административно-хозяйственную часть, которая и должна отвечать за нормальный обогрев помещения застекленного, как веранда?
Новое здание библиотеки закрылось из-за холода. Возмущена происходящим и главный библиограф информационно-библиографического отдела Эльмира Урусова.
Сокращают старые кадры, опытных людей, непонятно по какому формальному признаку. Не думая вообще о работе, когда библиотека потеряет своих опытных сотрудников, ухудшится обслуживание, и читатели опытные, такие, которые ходят к нам годами, ходить не будут просто. Это же работа такая специфическая. Весь опыт набирается годами. Нина Ким, которая в медицинской группе проработала 30 лет.
О том же говорит еще один сотрудник библиотеки Дмитрий Равинский.
То, что сейчас происходит, это убийство библиотеки. И убийство ее коллектива. Люди, работавшие в библиотеке, зарплата у них маленькая, и они работали не потому, что они не могли найти никакого другого применения, а потому что любили библиотеку и хотели стабильности. Безумное решение, которое неизвестно, кто принял, его последствия будут губительными.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник сомневается в законности массовых увольнений в Российской национальной библиотеке и только ждет обращения кого-нибудь из ее сотрудников, чтобы начать депутатское расследование. По его мнению, судьба библиотеки отражает политику российских властей.
Наблюдая политику властей в области образования, культуры, науки, вижу, что это все, с моей точки зрения, связано с тем, что просто нынешние власти образованные люди не нужны. Им нужно по ней мере писать, считать и знать, что власть от Бога. Все остальное их просто не интересует.
В Российской национальной библиотеке уже идет сбор подписей сотрудников и читателей в защиту увольняемых библиотекарей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных газетных публикаций. Статья в «Варшавской газете» «Разжечь Посполито» о следах тротила на обломках польского президентского самолета, разбившегося в 2010 году под Смоленском, и затем признание главного редактора газеты в собственной ошибке привели к острой полемике между польскими политиками и вызвали появление целого ряда газетных теорий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Во вторник газету «Жеч Посполита» со статьей на первой полосе «Тротил на обломках Туполева» было не так просто найти в киосках, тем более, что часть тиража вышла без этого материала. Редакция объясняет это тем, что работа над проверкой, содержащейся в статье информации о следах нитроглицерина и тротила на фрагментах разбившегося под Смоленском Ту-154, шла до позднего вечера. Также сложно было в первой половине дня получить какой-либо комментарий от представителей правительства или прокуратуры, что привело к небывалому всплеску эмоций. лидер оппозиции, брат-близнец погибшего под Смоленском президента Леха Качинского Ярослав Качинский, назвал катастрофу под Смоленском убийством и призвал к немедленной отставке кабинета Дональда Туска. Лишь в 13:30 по местному времени военная прокуратура заявила, что из материалов на сегодняшний день, имеющихся в распоряжении следствия, лишь дилетант может сделать вывод о наличии на обломках самолета следов тротила и нитроглицерина. И лишь спустя 2 часа после окончания пресс-конференции сотрудников прокуратуры слово взял премьер-министр Дональд Туск. В это время Ярослав Качинский встречался с генпрокурором и представителями военной прокуратуры, а после этой встречи в разговоре с журналистами сосредоточился скорее на политической борьбе, чем на деталях следствия.
Мы полностью остаемся при своем мнении, но думаю, что теперь самое важное – это реакция на слова Дональда Туска, который заявил, что со мной нельзя далее сотрудничать в рамках одного государства.
Господин Туск хочет меня убить или изгнать из страны. Так или иначе, эти слова показывают, как он боится того, что правда рано или поздно все равно станет известна. Часом ранее стало известно, что главный редактор газеты «Жечпосполита» Томаш Врублевский в интервью для польского радио признался в том, что в публикации были ошибки. Проблема? Нет, иначе. Это ведь очень хорошая новость, что там до сих пор не найдены следы взрывчатки на фрагментах самолета. Однако ведь и сама прокуратура признает, что обнаружены высокоэнергетические ионизированные частицы, такие же, которые входят также и в состав взрывчатки. Действительно, возможно, мы слишком поспешили, не имея всей информации, написали, что это мог быть тротил и нитроглицерин. Эта взрывчатка могла быть там, но не обязательно. Это нам объяснили на пресс-конференции в прокуратуре.
То могло быть, она не мешала.
И уже сегодня в редакционной статье тот же главный редактор пишет: «Мы неосмотрительно написали о найденных на обломках самолета следах нитроглицерина и тротила. Это могли быть эти вещества, но не обязательно именно эти. Однако нас беспокоит то, что было основной идеей вчерашней статьи, а именно, что для того, чтобы окончательно исключить версию присутствия взрывчатки на том, что осталось от самолета, военной прокуратуре потребуется еще полгода. Именно столько времени займут лабораторные исследования». Врублевский также осудил использование темы смоленской катастрофы для политической борьбы, но подчеркнул, что именно в такой ситуации непонятными кажутся задержки в выяснении важных вопросов. Примечательно, что автор статьи в «Жечпосполита» журналист Цезарь Гмыс написал во вторник в Твиттере, что не отказывается от написанного, и подчеркнул, что его источники информации заслуживают наивысшего доверия, и он не собирается их выдавать. Основной конкурент газеты «Жечпосполита» на рынке ежедневных газет, газета «Выборча», в статье, название которой можно перевести как «Осечка Качинского», пишет: «Ни пресс-конференция военной прокуратуры, ни встреча с генпрокурором Анджеем Сереметом не изменили позиции Ярослава Качинского, который назвал заявление прокуратуры огромным обманом. А помещенное в интернете извинение газеты «Жечпосполита» прокомментировало следующим образом: это свидетельство состояния, в котором находятся польские средства массовой информации. В редакционном комментарии под заголовком «Яд Качинского» заместитель главного редактора газеты Петр Стасинский пишет: это никакое не безумие, только циничная тактика по уничтожению нашего государства. Слов Качинского об убийстве 96 человек назад уже не вернешь. Человек, который в течение 20 лет с переменным успехом сотрясает страну, доказал, что для него нет границ политической ненависти». Конец цитаты. В ряде средств массовой информации, скорее консервативного характера, появляются мнения о том, что в прокуратуре на самом деле может быть информация о взрывчатке, которая и просочилась к журналистам. Другое дело, что нынешние власти, по их мнению, до сих пор не знают, как с этими данными поступить, и поэтому всячески стараются сохранить их в секрете, пока не будет найден подходящий выход. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Пражский клуб «Лев» – самый западный участник открытого чемпионата России по хоккею. Этот турнир, в котором в этом году участвует команда из 7 стран, проводится сильнейшей в Европе континентальной хоккейной лигой. В КХЛ «Лев» заменил одноименный клуб из Словакии, просуществовавший всего 1 сезон, распущенный и объявленный банкротом. «Лев» основан в Праге весной этого года как партнер местной команды «Спарта», во дворце спорта которой проводит большинство домашних игр. Теперь эти клубы становятся частью одного холдинга. О том, как фактически с нуля за считанные недели создается хоккейный клуб для выступлений на высшем уровне, откуда у новой команды берутся болельщики и как участник российского чемпионата чувствует себя в Чехии, Радио Свобода рассказал генеральный менеджер «Льва» Нормундс Сейейс. В Прагу он приехал с поста генерального менеджера другого иностранного клуба КХЛ, рижского «Динамо». В пражский дворец спорта «Тип Спорт Арена» мы отправились вместе с коллегой Андреем Шароградским.
Прежде всего, прокомментируйте, пожалуйста, сообщение о том, что «Лев» покупает пражскую «Спарту», играющую в чешском чемпионате.
Такой договор на уровне, скажем так, акционеров, и уже был давно, и у «Льва», и у «Спарты» есть одни и те же акционеры. Так что хозяин, они две команды, Да, есть еще там планы, как бы, может быть, в принципе, сейчас на почве того, что есть две команды, и то, что сейчас разговоры, что Лев съест Спарту или Спарта съест Льва, и будет одна команда Спарта, которая будет играть вот Брент в КХЛ. Так что это, в принципе, решено, что так не будет. Будет Спарта, которая будет играть в чешском чемпионате. Будет Лев, который будет продолжать выступать в КХЛ. Сделался такой спортивный холдинг Прага, он называется, где будет вот эти две команды, и, может быть, еще будет какая-то команда, и не обязательно хоккей.
То есть, получается, у Льва и Спарты только общий менеджмент и владелец, правильно я понял? Или все-таки речь идет о том, что команды могут и обмениваться игроками?
Правила чешской лиги на данный момент это не позволяет. Потому что есть некоторые игроки, из которых мы сейчас отдали Спарте, нам по регламенту КХЛ и правилам чешской лиги нам пришлось эти контракты расторгнуть и подписать с ними в Чехии чешский контракт. По вот регламенту КХЛ ты с одним игроком в течение сезона можешь разорвать контракт и подписать нового только два раза. Потом уже не имеешь права. В Спарте сейчас было очень много травмированных, тяжелые травмы. Сейчас вот эти игры, когда вот играли неуспешно, играли там достаточно много юниоров, проиграл одну, проиграл вторую, да, и команда так психически слаб вниз. Поэтому мы им дали пару игроков, которые были у нас в заявке, чтобы они помогли.
Вам удалось собрать команду фактически из ничего за несколько месяцев. Кто составляет ее костяк? Вообще есть игроки, которые играли еще в словацком Льве из города Попрат?
Квартечка была обещана из ЧКД, что он уже будет, да, и неплохо он играл, и пускай он играет, да. Ну, в принципе, это был единственный игрок, который был. Начинаешь складывать команду, начинаешь понимать, что тебе надо, какого уровня игроки нужны. Потом начинаешь смотреть, что у тебя, какие игроки свободные, у кого контракты кончаются. Это мы занимались вдвоем. Я и спортивный директор в клубе, Рашид Хабибулин, брали, поскольку здесь играем в Чехии, так изначально брали всех хороших чехов, которые есть в наличии, которые играли в КХЛ или которые играли за сборную, составляли целые списки и проходили, у кого какой агент, созванивались с агентами, какие планы, что делает, насколько он дешевый, дорогой, есть контракт, нет контракта. Ну, тогда, когда уже был собрали какой-то костяк из чешских игроков определенного уровня, уровня сборные, которые играют, ну, тогда уже к ним начали подыскивать на эти, скажем, на свободные места, начали собирать.
Это общепринятая практика?
Ищут все, не только в КХЛ, и в Чехии, и в Финляндии, и в Швеции, и везде. Только вопрос, кто быстрее с этим игроком начнет диалог с того, что ты никому не секрет, что ты сможешь предложить. Чем быстрее ты с ним этот диалог начнешь, тем лучше, да. Когда с игроком, когда с агентом не можешь договариваться, ну, приходится через каких-то игроков, сам играл достаточно много, знаю многих игроков и тренеров знаю, через доставать мейл или телефон по прямую на игрока. Агенты, конечно, злятся, приходится выслушивать от них разные вещи. В многих случаях оказывается то, что игрок даже вообще не знает, какой Лев предлагал ему. Это опять хитрости, мудрости агентов, которые там пытаются выбить больше денег и спекулируют. Ну, скажем так, это все уже за эти 4-5 лет, это уже прошли, это уже все знали.
А почему в команде практически нет русских игроков? Это осознанная политика, учитывающая политические и исторические факторы?
Я понимаю, что отношения непростые, то же самое и в Риге отношения непростые. Такого же плана было, вот пришли русские, тут опять эти русские деньги, русские опять оккупации, опять танки. Я скажу так, я особо не думаю... Русский, не русский, казах, татар или еще кто-то другой. Лишь бы игрок был хороший. Костяк чехов мы набрали, тех, ну, в принципе, подписали с малым исключением тех, кого хотели. Ну, остальные набрали тех, чтобы был определенный уровень хоккейного мастерства, определенный уровень, чтобы соответствовал, скажем так, уровню КХЛ. Карамнов русский, он у меня был в Риге, так что я его хорошо знал, он у меня в Риге играл год назад. Все развивается, да, все идет вперед. Я думаю, что и хоккей развивается, и межнациональная, как бы сказать, глобализация тоже. Границы потихоньку стран уже отпадают. Не так, как было раньше. Каждый жил у себя дома и за пределами деревни выезжал раз в год, да, и никуда еще. Сейчас уже все, больше или меньше, все уже перемешалось, и каждый где-то едет, где ему лучше, где у него работа есть. Все как бы со временем меняется, и отношения меняются.
Кстати, вас не обвиняют в том, что участие Льва в КХЛ пагубно сказывается на чешском внутреннем чемпионате?
Мы создавали совсем новый продукт, совсем новую команду, и мы ни в коем случае не вмешивались в чешский внутренний чемпионат. И даже тех игроков, которые мы пригласили, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, только один игрок, если сейчас мы взяли из Славии, молодого защитника, хорошего, перспективного, который идет от местного, из местного чемпионата. Все остальные игроки чехи, но которые играли уже годами за границей. И мы их привезли сюда, в Чехию, в одну команду, где они играют все дома, на хорошем уровне. И плюс тренер сборной должен ездить там, в Финляндии, Швеции, еще где-то, смотреть на одного игрока. Он придет на хоккей здесь и посмотрит, как они играют, и лечит, вставляет.
А вызывает раздражение у ваших чешских коллег тот факт, что Лев финансируется в том числе и на русские деньги?
У нас есть две компании. Есть A-Energy, которая швейцарская, и ЧКД. Ну какая разница? Русские деньги, чешские деньги. И, ну хорошо, что они есть. Хуже было, если бы их не было. Федерация хоккея и ЧКД, они не первый раз работают вместе. Но то, что я знаю, что они как бы переговоры вели уже длительный период о том, что они могли бы стать ЧКД одним из спонсоров Чешской Федерации хоккея, да, это уже такой как бы процесс уже длительный, да, так что это уже переговоры продолжались уже перед этим уже давно.
Лев уже в одном из первых домашних матчей установил рекорд посещаемости КХЛ и уж точно пока собирает больше зрителей, чем многие, подавляющее большинство матчей внутреннего чемпионата. Как удалось этого добиться? Каково отношение местных средств массовой информации к вашему клубу?
Поначалу была очень такая недружелюбная и очень скептичная. Сейчас уже потихоньку начинает отношение меняться. Чувствуется и так по всем публикациям, то, что в прессе пишут, да, и то, что говорят, да, ну, потому что, я еще раз повторяюсь, мы никакой не конкурент для экстралиги, мы ничего не хотим тут изменить, разрушить или как-то это все повлиять. То, что мы хотели и пытались добиться, да, потому что завидуют, не завидуют, да, что вот приходит столько болельщиков, в самих клубах Чехии, помимо того, что вот приехал Ягод, приехал там игроки НХЛ и пришли вот на две игры полные и дворец, вот на посмотреть на икону и на Ягра. Я думаю, в других случаях это практически невозможно. Потому что в каждом городе есть своя команда, и каждый город болеет за свою команду. Но они никогда не приедут в Прагу, никогда Пардубица и, скажем, еще Пузе никогда не приедут в Прагу, не будет болеть за Спарту. Хоть бы с кем-то Спарта играла. Тут может играть она, я не знаю, Динамо Москвы, не знаю, с какой-то командой НХЛ. А тут был Нью-Йорк Рейнджерс, который был, и не знали, как арену заполнить. В конце концов, заполнили арену, я знаю, как это было, потому что раздали билеты просто. Потому что идут только те, которые болеют за Спарту. Остальные, как бы, ну, кто-то еще придет посмотреть, ну, вот на Рейнджерс. Да. А сейчас есть другой продукт. Сейчас есть Лев, который не играет в местном чемпионате, который играет, условно сказано, против русским клубом. Не хочу сказать против русских, но это как маленькое состязание, как бы на уровне сборных, можно сказать, почти. Здесь есть чехи, иностранцы, там есть русские игроки, тоже какие-то иностранцы, да. И это противостояние привлекает. Игроки высокого класса показывают очень хороший зрелищный хоккей. Залев, который не играет в чешском чемпионате, уже потихоньку начинает приезжать из Пардубиц, из Плзени, из Праги, из остальных этих городов.
Как за такое короткое время удалось создать фан-клуб болельщиков Льва?
Нашли сначала одного-двух. Они пришли, начали разговаривать, как бы это все могло быть, как мы это все представляем, что надо сделать фан-клуб, надо за фан-клубу быть как какому-то руководящему органу, двум-трем людям. Ну, такие люди нашлись, которые бы хотели это делать. Первым этим членам дали сразу билеты, и вы тут орете, сделали, здесь есть такой маленький ресторанчик, давайте собирать перед играми, чтобы чуть-чуть разогрелись, купили им бочку пива, чтобы могли там посидеть, пообщаться, поговорить. Ну, посидели там, потом пришли здесь на хоккей, потом вернулись обратно там, после хоккея посидели. После хоккея к ним там придут, ну, два игрока после игры к ним зашли. Просто на 2-3 минуты. Ребята, спасибо, супер, вы нас поддержали, там тренер к ним зашел, да. И, в принципе, и так потихоньку это разрослось.
Многие специалисты отмечают в этом сезоне очень корректное поведение игроков в матчах КХЛ. По моим наблюдениям, практически не случается стычек, драк. Чем вы это объясняете?
Ну, раньше все эти удары, зацепы. Раньше очень много чего позволяли. Сейчас, так как я играл, ну, те, которые меня знают, как я играл, сейчас смеются, ты бы не вылазил там из двух минут. Научился разные такие финты, как шайбу отобрать, как в тело играть. Да, сейчас это все очень жестко. Сразу карается 2 минуты. Я бы сказал, что в КХЛ иногда даже чересчур, да, жестко. То, что позволяют себе игроки, то, что позволяют судьи игрокам. Дискуссии на льду, за каждое удаление. Хорошо, если капитан подъехал, там что-нибудь спросил. Ну, судья сказал, так, все, там же приезжает кому, скажем так, кому не лень. Каждое второе слово трехэтажное. Я вот в прошлом году очень много ездил в Финляндию, в Швейцарию ездил, в Германию на игры, смотрите. Там нигде такого нет.
Лев в последний месяц пережил целую серию поражений, очень низко опустился в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, ушел в отставку главный тренер Йозеф Яндыч. Возможное непопадание клуба в плей-офф Кубка Гагарина будет катастрофой для него?
В любом случае это будет, не знаю, если то оценят как катастрофу, но в любом случае это оценят как очень большую неудачу. Да, и никто за это спасибо не скажет. Задача плей-офф и задача пройти первый круг, как минимум. Там уже, я это уже говорил неоднократно, там уже посмотрим, как. Как, насколько силы хватит, травмы, все остальное вместе, что мы потом можем. Но первый круг это, ну, тоже такое, плей-офф есть плей-офф. В плей-офф ходить мы, в принципе, с таким подбором игроков просто обязаны. Деньги не всегда играют в хоккей. Да, конечно, там лучшие игроки, лучше то, но не всегда это играет на руку. Просто по подбору, по качеству игроков, по их мастерству, я думаю, что на данный момент в целом, где-то мы так с 5 по 8 место, вот где-то там могло бы быть как бы наше место. Это лично мое мнение.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым 31 октября я работал вместе с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским, был генеральный менеджер хоккейной команды «Лев» из Чехии Нормундс Сейес. Вот так обстояли дела в среду, 31 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свободанews.ru, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!